Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, дорогие семиклассники, добрый вечер, будущие и настоящие леди и джентльмены. Сегодня мы продолжаем с вами тему седьмого класса «Леди и джентльмены остаются наедине». Тема достаточно, как говорят, тонкий вопрос. Дело тонкое, говорит. Восток — дело тонкое, да, то есть здесь тоже дело тонкое. Я хотел вас спросить, а кто из вас испытывает определенный дискомфорт, обсуждая такие темы? То есть такой достаточно дискомфорт, что трудно оставаться здесь, в зале. Поднимите руки, пожалуйста. Кто испытывает дискомфорт, обсуждая такие темы, но в зале все-таки оставаться может? Ну, это очевидно. Кто не испытывает никакого дискомфорта, абсолютно нормально. Кому безумно интересно? Вот за мужчин, за откровенность, да. Уважение высказано. Итак, сегодня мы с вами будем обсуждать такую тему, как недревние мифы о близких отношениях, недревние мифы о сексе. То есть, на самом деле, периодически, в силу отсутствия знания, у людей складываются какие-то новые теории о близких отношениях, о том, какую роль в них играет женщина, и какие вкусы, интересы у женщин в этом вопросе, какие у мужчин. И каждое практически десятилетие, если даже не чаще, концепции меняются и выдумываются все более новые. И что пугает, все более нелепые на самом деле. Все более дикие на самом деле. Как бы новые такие-то. Вот открытия новые, да? Там открытия в психологии секса. Или там, да? Сексопатологи говорят, да? И такая начинается ахинея. И чем дальше, тем страшнее. Как в сказке. В этой сфере человеческих отношений, как в сказке все происходит. Чем дальше, тем страшнее. Поэтому наверняка вы тоже знакомы с некоторыми мифами, слышали их. Не можете никак понять, мифы это или со мной что-то не так. Многие женщины, они когда слышат очередную теорию о близких отношениях, интимных отношениях, они думают, интересно, вот, ну, человек, когда читает что-то, он склонен примерять к своей жизни, правильно? Если же он взялся читать, он как-то соотносит свою жизнь. И женщина читает, думает, мама дорогая, это что, на самом деле так все вот? Или просто я какая-то не такая, или со мной что-то, или мне к врачу уже надо. Да? Появляются сомнения такие. И у вас есть, наверное, свои как бы экземпляры, свои, в своей коллекции таких мифов, с которыми вы сталкивались, слышали. Я постарался только те, с которыми нам приходится сталкиваться в консультативной практике и на семинарах, когда люди задают вопросы. Ну и время от времени я читаю прессу, которая обсуждает эти темы, журналы, чтобы, по крайней мере, знать, куда народ заводит, завести пытается. Ну, как бы надо, по принципу врага надо знать в лицо. Итак, я выбрал для вас 10. Вы можете своими вопросами акцентировать внимание на каких-то из них, какие-то можете проигнорировать, если вам не кажется это актуальным очень для вашей жизни, для вашей ситуации, для нашей с вами аудитории. Может быть, какие-то вы добавите своими вопросами, какие-то темы. Но пока вам придется полагаться на меня, на мое меню. Итак, недревние мифы о сексе. Сегодня мы разберем с вами, я даже не знаю, как, а зависит от ваших вопросов, сколько из них мы сможем разобрать. Но вот я хотел бы их перечислить. Один из наиболее распространенных, сейчас муссируемых в прессе и даже как будто бы в научных работах, в научных трудах до сих пор, да, последние, по крайней мере, 100 лет. Особенно Зигмунду Павловичу Фрейду большое спасибо за это, да, он как бы раскрутил особенно эту тему, популяризировал его. До сих пор сейчас психологи не могут разобраться, что к чему. И он-то такой, личность-то особенная, да, знаете, почему так много неразберихи в вопросах сексуальных отношений, в теории сексуальных отношений, знаете почему? Потому что человек, который создал эту неразбериху в известной степени, был очень могущественной личностью, можете представить, настолько могущественный, что приход этого философа или этого психолога, как правильно, психолога, наверное, Зигмунда Фрейда правильно было назвать, хотя это определенная философия, то, что он пропагандировал. Приход этого философа был предсказан в древних текстах, можете представить себе? Да, то есть это не кишка тонкая, это не какой-то слабачок, дурачок, который что-то там навыдумывал, знаете, какую-то теорию свою выдумал. Ну, люди почитали, последовали немножко ей и перестали. На самом деле от силы накопленного вот потенциала психических, экстрасенсорных способностей за многие жизни зависит то, насколько много людей будет поддаваться и как бы следовать тому или иному учению. Вот. И оказывается, Зигмунд Павлович, он был предсказан как один из трех, буквально несколько тысяч лет назад, санскритские тексты, да, древние тексты ведические, святые, предсказывали, что в век Кали, в железный век Кали, появятся три великих асадху. Они будут великие, но они будут асадху. Садху означает святой человек, пекущийся о счастье всех живых существ. Это садху, да, называется. Садху — это не просто индийский бомж, который сидит и у него там и ганджу курит. Многие сейчас на сайтах смотрят садху. В гугле наберите садху, слово садху, и вы увидите много странных людей. Один, который к себе бетонный блок гениталиям привязывает и пытается тянуть, демонстрируя окружающим, зарабатывая на деньги на этом. Другой курит ганджу, сидит, марихуану, да. То есть садху, как бы мы не понимаем, что такое садху. Садху — это человек, святой человек, который находится в полном знании, и его единственная задача жизни — печься о счастье всех живых существ. Вот это садху. А садху, ну, а, санскритская приставка а означает наоборот. Наоборот, асадху. И было предсказано, что в Кали-югу придет три великих асадху. Великих. То есть эти люди, они славились своим аскетизмом, они накопили большую потенцию, такую психическую, экстрасенсорную силу. И кто эти три асадху, три великих несвятых, да? Веды говорят, первый из них Маркша, второй Хрейда, да? И третий был Дарвина. Да. Слоги, ударения меняются. Три великих. В народе есть такое слово, мне нравится, но путалы, путало. Человек, который с толку всех сбивает, путало. Три великих. Маркша, который сказал, на самом деле, не надо смотреть на качество человека, чтобы править страной. Это идея Маркши, в общем-то, была, да? Чтобы править страной, просто страной должно править большинство. Те люди, которых больше, они должны править страной, и все. Очень простой принцип. Вкратце, как бы, теория марксизма-ленинизма. В сравнении с ведической концепцией, да, что не люди, которые квалифицированы править, имеют качества такие по природе своей, да, имеют силу такую, солнечную силу, качество имеют, а просто люди, которых больше, те должны править. Вот это Маркша придумал. Потом появился Дарвина, и Дарвина говорит: ребята, не напрягайтесь насчет развития качеств характера, духовной практики. Вы и так уже венец природы. Почему? Потому что начали-то с обезьяны. Вы что, сравните обезьяну и себя, и поймете, как высоко вы уже поднялись. Какие качества? Зачем вам качество характера развивать? Так понравилось в викторианской поры Великобритании, когда эта теория, только первые как бы корешки свои пускали, теория Дарвина. Там просто все общество пришло в неописуемый восторг. Как классно, что мы произошли от обезьяны. Это супер. С сегодняшнего дня можно вообще ничего не делать. Потому что, ну какой бы я ни был, но вот в сравнении с обезьяной я все равно венец природы. Супер. Все равно супер. И Дарвину этого великого осадку сразу все на ура приняли. И мы до сих пор расхлебываем последствия этого на самом деле. Уж как уж на демонстрации в Соединенных Штатах Америки родители ходили, чтобы эту ересь, ахинею это убрали из учебников. От того, что была теория эволюции, от обезьяны мы вдруг развились с вами, в тех, кто сейчас сидит в зале. Да? Но люди до сих пор апеллируют этим. Если вы возьмете более-менее какую-то передачу серьезную, то как только затронется какой-то аспект глубоко моральный, нравственный, психический, человеческих отношений, даже отношений женщины и мужчины, у очень высокого уровня психологов, таких, например, известных в мире, как Барбара Д'Энджелис, в какой-то момент все равно Дарвина дает о себе знать. Потому что вы читаете, на самом деле женщина по природе своей, она такая, она дома должна быть. Потому что наши древнейшие предки, они жили в пещерах, и женщина, она была беззащитна, а мужчина должен был убивать мамонта, да, и побороть саблезубого тигра. То есть начинается бред. То есть все равно многие теории сегодняшние все равно привязываются к этим очень мощным лженаукам, лжеучениям, которые дали три великих осадку. И вот то, что касается отношений между женщиной и мужчиной, то тут постарался третий, Хрейда. Да? Хрейда, Маркса и Дарвина. Да? И до сих пор народ косточки не может собрать еще. До сих пор семьи сыпятся, потому что, ну как, либидо же все-таки. Либидо rules. Да? Либидо forever. Да? Что еще важнее может быть, чем секс-драйв в человеке? Самое главное, ничего важнее здесь нет. И так от нее, никак, как знаете, как банный лист называется. Эти три теории как банный лист. Люди никак не могут отделаться. Они проникают в разные сферы психологии, в разные сферы социологии. Поэтому и даже статьи журнальные, то, что мы сейчас считаем, так или иначе в своей подоплеке, в основе, имеет знания, взятые от этих трех великих осадху. Но мы постараемся с вами следовать все-таки садху. То есть тем людям, которые бескорыстно писали труды и свои реализации духовные, мистические реализации писали и исследовали ведические писания для того, чтобы люди стали счастливее. Итак, первый из мифов – это то, что секс – естественная потребность организма. Естественная потребность организма. Потребность – обязательно. Сексом надо заниматься обязательно, потому что секс – естественная потребность организма. Второе – секс – лучшее средство для снятия стресса. Правда, есть такие мифы или я их выдумал? Вот второй, кстати, сейчас более популярен. Первый был популярен где-то последние 50 лет. До того дошло уже, такая ахинея пошла уже, что типа ну, семя мужское – это то же самое, как и кал и моча. То есть, ну, если оно появляется, надо избавляться от него. Представляете, до какой шизофрении дошло? Что пока оно есть, от него надо избавляться. То есть человек, который очень много потерял семени, он только такую теорию может написать. Дальше. Да, секс – лучшее средство для снятия стресса. Этот миф совсем не древний. Ко мне подошел человек даже, хороший очень уважаемый человек, один из наших слушателей, мужчина молодой. И он говорит, в принципе, ну, такая теория очень сильна. И вы, если скажете, многие мужчины, они согласятся, что это, ну, расслабляет. На самом деле, ничто так не расслабляет, как секс мужчину. Действительно, как-то напряжение все снимается так хорошо, как бы легко становится. Если вы это скажете, что не так, что это не так, то многие не согласятся с вами. Я скажу, что это не так, но я обосную это, постараюсь обосновать. Далее, немножко из другой сферы, это не от Дарвина, и не Маркса, и не Хрейды. Да, женщины в 9 раз похотливее мужчин. На самом деле это даже не миф. Это высказывание одного из великих мудрецов, Чинаки Пандита, великих мудрецов, который говорит о характере, о природе женщины, о том, что женщина в 9 раз похотливее, чем мужчины, то есть она более тяготеет близким физическим интимным отношениям, что она там четыре раза голоднее, да, это факт женщины. Вы скажете, ну да, я же ем немножко, вы посмотрели бы на тарелку моего мужа, да. Четыре раза голоднее, это уродливый перевод, достаточно топорный перевод санскрита. На самом деле слово голоднее означает, что просто больше надо, чаще надо испытывать вкус, понимаете? Женщине в 4 раза больше надо испытывать раз вкус в день. Женщине нормально кушать несколько раз в день. Нормально. Главное, правильно и согласно времени. Потому что мужчина может поесть. Вот я вам раскрою секрет. Личность, которую вы все хорошо знаете, человек, который как просветитель дает эти принципы ведические, доктор Олег Геннадьевич Тарасунов, питается 1 раз в день и нет никаких проблем. Но, Боже, вас упаси, не покормить его или помешать ему поесть в этот 1 раз в день. Да? Консультациями, лекциями или еще чем-нибудь. Должен поесть, все, мужчина. 1 раз в день, и это достаточно. Может работать как солдат. Да? Но женщине такой режим опасен, потому что ее чувства начинают истощаться. Ей нужны вкусы в течение дня, несколько раз что-нибудь вкусненькое. И вот если сейчас у мужчин в барсетках и в сумочках посмотреть, что там, ни одной конфеты не найдете. А у женщин? Ну, маленькая шоколадочка. Ну, конфеточка такая небольшая, просто на всякий случай. Я говорю, ну что же она у вас? Что же она у вас? Эта конфеточка, по-моему, уже месяц лежит. А вот на всякий случай. Да. Обновляется иногда запас там. Да? Женщины, у кого нет конфеточки в сумочке, поднимите руку. Забыли положить. Съели просто, вот, перед лекцией, потому что день рабочий закончился, еще 2 часа слушать меня надо, да? А уже как-то хочется любви, что-то настроение улучшить немножко. Раз конфеточку перед лекцией быстренько развернула, съела. И это правда, это нормально, это не упрек, понимаете? Но почему, да, почему в 9 раз, почему это не древний миф? Потому что интерпретация этого совершенно сумасшедшая, мифологическая. Интерпретация этого понятия, женщины даже как-то заобижались уже на Чинакью Пандиту, говорят, что тут мудрец на нас бочку катит? Это что, если в 9 раз похотливее, чем мой муж, так это как вообще? Это представить даже страшно себе. Да. И мужчины думают, вот дают, если... Я думал, что у меня с этим как бы все непросто, а если женщина в 9 раз вообще, да? И молчат, главное. Молчат, скрывают. Мудрец сказал, а они молчат. Поэтому понимание этого высказывания совершенно мифическое, совершенно несуразное, в невежестве. Далее, сексуально, это распространено очень. Если нет, вот скажите, возмущайтесь, говорите, вы выдумали этот миф. Сексуальный опыт до брака поможет сделать правильный выбор. Одна дама молодая сказала, позвольте, а как же можно без близких отношений найти себе мужа? Я же должна хотя бы запах его почувствовать. На консультации у моей супруги Алины. Алина нашлась, что сказать, она говорит, ну вообще для этого есть танцы. То есть достаточно можно разнюхать мужчину так, если вам запах очень важен. Разные теории есть, верно? Но эта теория сильна на самом деле, что не торопись, потому что если вдруг совместимость сексуальная окажется очевидной, будет поздно, брак развалится, поэтому все надо попробовать, и всех надо попробовать, да? И угадайте, дорогие женщины, кто придумал эту теорию? Мужчины, конечно, а кому еще одна нужна? Ни одна здравомыслящая женщина, или, по крайней мере, та, которая от мужчин не получает премии, ученые степени и так далее, просто независимая, чистая, искренняя женщина, она никогда с такой ахинеей никогда не согласится. Что оказывается, чтобы быть счастливой в браке, нужно узнать сексуально сначала мужчину. Это нам нужно, мы хотим этого, нам нужно разнообразие побольше, нам хочется узнать. И пятое из мифов, то, что отсутствие сексуальных отношений приводит к психическим и физическим проблемам, да? Слышали от своего гинеколога, слышали? Ну, милая моя, вам любовника надо завести, иначе вы так не сможете. Гормоны-то нужны, или там всякие болезни они будут, это потому что у вас недостаточно вот, сексуальной активности, вы найдите себе. Так, мы слышали, мы были на семинаре, где участвовали 2 женщины очень с большим опытом, серьезные женщины, хорошие, разумные, 2 гинеколога. Они, в принципе, тоже это говорят людям. Не от хорошей жизни женщинам говорят. Итак, давайте будем двигаться теперь по порядку. Посмотрим, миф это или нет. Давайте. Команда слушателей против команды лекторов. Сегодня я один представляю, со мной доктор Тарсунов, Алексей Мередов, да, Максим Володин, это моя команда. И вот КВН, да, команда КВН и слушатели, да. Давайте, вы будете моими оппонентами. Отстаивайте точку зрения того, что секс – это естественная потребность организма. Пожалуйста, ваше мнение, почему это естественная потребность организма? Потому что так создал Бог. Есть такие у нас ученые в Риге есть, которые занимаются йогой, и они такую на протяжении примерно уже 15 лет проталкивают такую идею, что такая идея, она очень такая как бы пикантно оформлена, она звучит так. Функция порождает орган. Ну то есть как бы функция есть, значит есть орган, значит если есть орган, то надо тогда функцию его реализовать, так? Не было бы функции, зачем нужен был бы орган, да? Вот такая теория есть. Еще давайте, что вы скажете в защиту обвиняемого. Просто банально хочется, и все тут. Супер, вот, спасибо большое, это хорошо. Я даже запишу. И вы не против? Спасибо большое, потому что это большой опыт. Мы сейчас приехали Мы сейчас приехали из Эстонии, где у нас тоже там был международный семинар по защите женщин. Ведический семинар такой был, мы там разные вопросы исследовали. И там тоже люди то, что высказывали и говорили, я тоже старался это запомнить, использовать. И то, что слышу от вас, вашей помощи, мы путешествуем, я тоже использую это в материалах своих лекций. Это очень ценный материал, очень ценный материал. Да, просто хочется, действительно, надо доверять своим желаниям. У людей есть такая теория, да, что своему телу надо доверять. Хочет оно поесть вечером, надо поесть вечером, правильно? Тело лучше знает, да? Хочется сладкого, надо поесть сладкого, неважно, что доктор Тарсунов говорит. Не хочет тело слушать доктора Тарсунова, потому что он запрещает есть сладкое. Не надо слушать доктора Тарсунова. Тело не хочет. Телу противен доктор Тарсунов. Хорошо, спасибо. Еще.
Может казаться, что семя оно все время вырабатывается, и за счет этого места меньше.
Как бы. Да, то есть, вот я с этим хочу, с этой теорией разобраться, что во-первых, семени немерено, одна теория, да? Семени немерено, деть куда-то надо. Так, я понял, да? Часть проблемы, да? Сексуальной энергии много, ее куда-то надо деть, не денешь, проблема будет, да? Или еще, если денешь, то новое быстрее выработается, да? Ну, как бы, освобождай место, будет новое, да? Или я уже загнул? Ладно, это ваше дело, это не мое, я сейчас буду защищаться, да. Да, хорошо, я понял. Это нет, это не грубо, ну грубо, конечно. Токсикоз, да, запишу. Потому что, да, что какая-то чрезмерная экзальтация и напряжение такое в связи с тем, что агитировано тело, да, наличием, да, это факт, это научный факт. Так, еще? Не хотите защищать, да. Вот, точно, беспокойство в уме, да, то есть ни о чем нельзя думать. Да. Да, супер, спасибо. Угу. Еще?
Продолжение рода.
Продолжение рода, да. Да, точно, ага. Продолжение рода. Ежегодно в результате продолжения рода такого типа, да, скажу по секрету, в мире убивается около 30 миллионов нерожденных детей. 30 миллионов, это больше, чем в год. Это больше, чем по статистике той исторической, да, после Второй мировой войны погибло людей, по крайней мере, на советской территории, называлось 20 миллионов, да. И это как бы типа род продолжается, да, получается. Но такая теория есть, что надо, не надо это, не надо ограничивать, а как же, люди вымрут, если не заниматься сексом. Вот это имели в виду, да, что людей же не станет, как это, если не вступать в связи. Все, тогда людей не будет, планета будет пустая, тут ау, ходи, кричи, да. Есть такое, слышал, спасибо. Еще, может быть? В древнее время не было статистики, во-первых, потому что благо, как сказать, спекулировать этим, да. Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, сказал, да, Винстон Черчилль. Окей, все, тогда двигаемся дальше, да? Или есть еще аргументы в защиту первого мифа? Окей. Давайте посмотрим тогда с точки зрения ведических писаний. Все-таки. Как бы мы просто посмотрим. Эта лекция особенно коварная, потому что здесь мне больше, быстрее всего заработать статус фанатика, который вам что-то навязывает. Я сразу говорю, я ничего не навязываю. Я просто, вот два взгляда. Вот есть у нас есть список. Просто банально хочется, может наступить сперматоксикоз, да, ни о чем больше не смогу думать, и надо продолжать род. Вот есть аргументы, да. Ну и кроме того, если я вам сам уже теорию одну выдвинул, функция порождает орган, да? Вот аргументы, да? Я попробую отбиться с помощью ведического знания. Итак, согласно ведическому знанию, психическая энергия, она же, в принципе, она же, да? Как бы мы говорим, Ленин, подразумеваем партия. Говорим, психическая энергия, подразумеваем сексуальная энергия. Как бы ее местонахождение, штаб-квартира, нижние центры психические, чакры, так? И у этой психической энергии есть как бы два сценария ее. То, что она есть, и то, что действительно она, факт, в наличии она есть, это естественно. То есть иметь сексуальную энергию, это естественно. Так? Это та самая энергия, которая человека делает святым, а может сделать его деградантом, падшим. И от чего это зависит? Все зависит просто от того, будет ли направлена эта энергия вверх, или она сразу же, едва сформировавшись, будет направлена вниз. Ну, единственное оправдание ее направлению вниз, это то, что будет, правильно девушка сказала, будет продолжение рода, а благодаря продолжению рода появятся люди, которые, может быть, будут более разумны и начнут двигать ее вверх. Или, по крайней мере, направят вниз, будет рождение следующего поколения, и, может быть, это поколение начнет направлять вверх. И если не начнет направлять, то, может быть, зачнет следующее и так далее. Да? В любом случае, наличие этой энергии, мощнейшей энергии, которую веды говорят, что эта энергия практически атомная энергия. Атомная. Она может человека сделать так, что человек может пробить силы этой энергии, человек может пробить все оболочки Вселенной. Не в этом грубом теле, разумеется, но силы этой энергии может быть выйти не только на околоземную орбиту, как космическая, да, ракета. Он может выйти за пределы материальной Вселенной. Силы этой энергии, представляете? А эта материальная Вселенная, говорится, что довольно такое гнусное место, оно покрыто оболочками чудовищной толщины из тонких элементов. Они хоть и тонкие, но все равно не прорваться. Элемента Земли, элемента огня, воды, воздуха, эфира и так далее. Еще ум и разум там препятствуют. Так вот, вот он, где топливо космическое-то хранится, понимаете? Но этим топливом космическим можно топить буржуйки. Можно топить буржуйки. Да, запросто, просто буржуйки все стопило, все, зато тепло было. Да? Владимир Ильич Ленин, он говорил, что сжигать нефть, это все равно, что топить ассигнациями. Да? То есть сжигать нефть, использовать нефть для отопления, это все равно, что, похоже, фраза, может быть, поправьте меня, но была фраза насчет энергоресурсов, да? Что если в стране жгут нефть просто как топливо, это все равно, что взять и банкноты в печку складывать. Вот примерно эту же фразу можно применить в отношении сексуальной энергии, что использовать ее просто для чувственного наслаждения, просто для того, или даже для продолжения рода, все равно считается топить ассигнациями. По сравнению с тем, что можно с нее получить, да? С нефти можно получить валюту, любая страна, да? И топить просто, ну, в топках, кочегарках, да? Это безумие считается. Поэтому два вида использования этой энергии. Сублимировать ее, то есть ее использовать для того, чтобы человек совершенствовался. Прежде всего, в чем он совершенствуется? В отношениях. Потому что мы говорили в предыдущих лекциях «Секреты гармонии семьи» доктора Тарсунова, вы слышали, что есть 7 уровней гармонии между людьми. Так? И, в принципе, 7 уровней, можно сказать, развития человека. Да? То, как он может, на какой основе он может строить отношения с другими. Просто на механической основе, как борьба за выживание, это нижний центр. Да? Он может строить гармоничные отношения по принципу «не трогай меня, я не трону тебя», это уровень Венеры. Ну, так, в рядных домиках поселились, короче, вы не лезьте на мою территорию, а я на ваш газон не заглядываю, все. Живем дружно здесь в Риге, и хорошо, и не трогайте меня, понятно. И после 11 часов, чтобы никакой громкой музыки. Вот это взаимодействие такого порядка. Все поселились в своих домиках и сидят такие, как бы, да. И на работе тоже «не трогайте меня, у меня свои обязанности, у вас свои обязанности». Если не справляетесь со своими, я ничего не знаю. У меня рабочий день закончился. Далее, есть более серьезный вид взаимодействия, это когда мы уже занимаем какие-то ответственные положения, то есть мы принимаем на себя какую-то ответственность в обществе, начинаем что-то делать, понимая, что это нужно другим людям, исполнение долга. Так? Исполнение долга связано с солнечным центром. Человек, который не смог поднять сюда энергию, к сожалению, не понимает таких вещей. Он не может действовать, он не может быть ответственным, он не может подчиняться. Он не может быть полезным в обществе практически. Он может тянуть из этого общества что-то для своего комфорта или просто чтобы, вот, баньку финскую в конце недели, да? Или просто чтобы его не трогали после 5 часов вечера, да? Но делать что-то, что реально было бы обществу полезно, человек не может. Далее, если энергия не поднялась сюда, человек не может строить очень теплые дружеские отношения и практически не может дать воспитание никому. То есть он не может стать родителем. У него нет такой проницательности в понимании переживаний и эмоций человека. А это главный ресурс родительства. Ребенок не умеет высказывать свои эмоции, а ему очень важно для развития, чтобы кто-то понимал, что с ним происходит. Так вот, если этот центр, четвертый центр, энергия не поднялась сюда, или он по каким-то причинам не может пройти, так? Человек не может быть матерью, отцом. А он просто будет, может быть, он будет просто хороший семьянин, у него в характеристике будет написано, потому что он оплатил школу детям, квартиру, отопление и так далее. Или просто его дети интересуют постоку, поскольку они не трепят нервы. Да? Просто спокойно, не шумят там, ничего плохого не делают и так далее. Да? Или они могут быть даже конкурентами для него, если совсем дела плохо и у человека энергия в нижних чакрах. Да? Еще выше человек достигает творческий потенциал раскрывает. В какой бы сфере он ни действовал, у человека появляется идея создавать что-то новое, совершенно до сих пор невиданное. Да? Даже если он рабочий на заводе, когда энергия поднимается вот сюда, у человека вдруг пробивает, у него какие-то рационализаторские предложения появляются. Даже если он простой фрезеровщик. Он видит, как замечательно можно по-другому все сделать, как красиво. И он становится первым, кто изобрел вот такое устройство и такое приспособление. Не говоря уже о музыкантах, о писателях, о людях, пытающихся дать духовное знание приемлемым для слушателей образом. Здесь терпение. Человек практически ничего не может терпеть, если у него этот центр энергии совсем сюда не доходит. Так. И здесь духовная реализация. То есть полное достижение совершенства человеческой жизни. То есть человек действительно реализовал то, для чего родился в человеческом теле. Поэтому выбор вот такой. Можно двигаться, конечно, вверх по лесенке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Но как-то лениво. Да? А можно просто кран открыть и все как бы истратить. Кроме того, довольно приятно. Далее, ведическое знание, аюрведа, они говорят о том, что человеческое тело очень сложный механизм. Мистический механизм, это мистический комбинат. И в нем из куска пищи, вот постепенно я вам показал, вот здесь, пока нет ничего в нашем теле не появилось, есть просто конфетка в вашей сумке. Или булочка на обед, или творог, йогурт на завтрак. Так? Позже тело трансформирует это в особенную составную, называемую раса. Это первая ткань, первый такой продукт, который формируется в нашем теле. Ближе всего его можно соотнести с лимфой, говорят знатоки аюрведы, ведической медицины. Через какое-то время мистическим процессом трансформируется этот материал, трансформируется в кровь. Кровь, которая содержит в себе все нужные питательные вещества для того, чтобы развивались другие ткани. Из ничего, из булки получилась кровь. Можете себе представить? Да? Из конфетки, из булки, из салата получилась кровь. Позже формируются плотные ткани. Последовательность в аюрведе дается именно такая. Мышцы, да, мускулы, то, что называют плотью. Далее формируется особенно составная, которая называется метха. Ее соотносят. То, что в скобках написано, это не перевод. Это что-то, что было более-менее понятно. Это более тонкий элемент. Но последовательность формирования их именно такая. И для этого тоже нужно время, пока комбинат нашего тела трансформирует из кусочка булки, сделает вот эти элементы все. Или из порции жареной картошки, чипсов. Далее формируется составная или дату ткани, которая называется астхи. Ну, можно соотнести кости, да, твердые составные нашего тела, основы нашего тела. Дальше маджа, мозг, в том числе костный мозг и мозг как таковой, мозговые клетки, клетки головного мозга. И только на седьмом этаже получается, да, на седьмом этаже только формируется то, что нам иногда кажется немеренным, деть некуда, от чего начинается токсикоз, да? То есть сексуальная энергия, называют шукра. Да? Ее можно переводить как семя, но это касается не только женщин, но и не только мужчин, но и женщин, поэтому термин общий шукра, да? Сексуальная энергия. Поэтому если человек накапливает эту энергию, да, кстати говоря, дальше после этой энергии есть еще одна составная, это тонкий элемент тела, который называется оджас. Это элемент, который, в общем-то, виден, когда человек долго сохраняет сексуальную энергию, мы видим, что такой человек начинает светиться. И святые, которых рисуют с нимбами, да, это не выдумка художника, что он такой просто решил, чтобы все поняли, что это святой для тупых, да, нарисовал сзади свет. Смотрите, вот с нимбом значит святой. Реально художник видел это свечение и нарисовал, потому что это был неотъемлемый атрибут человека, который реализован в духовном знании, который свою сексуальную энергию смог сублимировать на эти 7 этажей выше, представляете? Поэтому энергия может быть использована так. Да? То есть она двигается вверх, сублимируется вверх. И это вот к вопросу о том, что Ну, как бы это такая бросовая энергия. Если она есть, если ты молод, если у тебя токсикоз начался, да, то давай трать ее, и тебе будет легче, да. Но посмотрите, она не может быть бросовой, это не может быть какой-то ерундой, просто то, что надо быстрее как-то избавиться, и тогда будет легче. Ну, в процессе получишь небольшое удовлетворение. На заводе нашего тела это производится мучительно, мучительно трансформируется. Знаете, сколько времени надо, чтобы сделать, вы знаете, да, эту статистику медицинскую, что 64 кубических чего-то там, да, крови это один соответствующий объем семени, да, то есть 1 к 64. То есть человеку приходится, телу человеческому приходится переработать пищи, чтобы сделать определенное количество крови, и потом только из 64 объемов крови получается один объем этого высоко сублимированного, очень ценной составной этой ткани, ее называют дхату ткань. Вот теперь у меня вопрос, может быть так, если мы это принимаем, что это было бы что-то такое, что, ай, ладно, что там, токсикоз, надо избавиться, да? Вряд ли это что-то, что нам мешает. Представляете, какое мракобесие, если еще лет 5-7 назад, 10 утверждали, что это то же самое, что моча или кал, захотелось, надо быстрее справить нужду. Как бы, ну это как справить нужду, избавиться просто от этого и все. И разрушение тканей тела происходит тоже в этом же порядке. То есть, первым делом, если человек расходует, если мужчина расходует, или даже женщина расходует сексуальную энергию, то сначала просто расходится энергия, так как она накоплена, так? У человека между тем падает еще и иммунитет, и падает общий как бы, тонус жизни, витальность, потому что за него отвечает эта супер, еще более высокая ткань, которая должна была бы здесь быть, но я ее не стал упоминать, потому что она как бы уже из разряда эзотерических тканей тела. Далее начинает разрушаться потихонечку мозг. Я не пугаю, но и не шучу, как говорит доктор Труснов. Почему? Потому что для формирования этой ткани все равно необходимо. И элементы, которые нужны для ее формирования, если они не успевают сформироваться естественным образом, как вот на первом слайде я вам показал, да, потихонечку, от пищи, лимфа, кровь, плоть и так далее, все, сексуальная энергия. Если не успевает сформироваться, тратится быстрее, то тогда тело, оно делает очень интересный трюк. Оно начинает собирать элементы из уже имеющихся тканей тела. Да? Оно начинает извлекаться кальций из костей у людей, которые немножко злоупотребляют, скажем так, да, растратой сексуальной энергии, у них начинают довольно сильно разрушаться зубы. Это один из признаков. У человека падает память, потому что семенная жидкость, она содержит очень большое количество фосфора. А второе место, как бы, место в нашем теле, где есть много фосфора, откуда его можно в случае аварии взять, да, на всякий аварийный случай, это мозг. А фосфор, вы знаете, он хранит информацию. Да, фосфор. Часы в детстве делали, да? Бабушки будильник с фосфорическими цифрами. Подержали на солнце, залезли в шкаф, смотрим. Классно светятся, да? То есть хранит информацию. Фосфор хранит информацию. Вот вам по секрету скажу, что с помощью фосфора я помню то, что должен вам сказать. Ну, отчасти с помощью компьютера, Кали-Юга. И вы помните то, что я вам сказал. Фосфор – это то, что удерживает информацию. Это главный химический элемент, который обеспечивает человеческую память. Нет фосфора – нет памяти, все. Поэтому дело не в том, что вы рыбу перестали есть или начали есть, или еще что-то. Что надо рыбу. Не надо быть вегетарианцем, надо рыбу есть, иначе памяти не будет. Друзья мои, памяти не будет совсем по другой причине. Можно килограммами есть рыбу, но она не успевать будет доходить до высших тканей, формироваться в высшие ткани, так? И будет уже расходоваться. Понимаете? Дело не в рыбе. Не надо нападать на вегетарианцев, что они без памяти будут из-за того, что рыбу не едят. Да? Память мужчины теряет совсем по другой причине. Да? И на протяжении жизни практики такой, к нему приходит, в конце жизни приходит друг по фамилии Паркинсон. Да? Навестить его приходит. Человеку, который вообще ничего не соображает, ничего не помнит, да? Паркинсон. Потому что фосфор, критический уровень фосфора становится. Человек ничего не может помнить. Называется впал в старческий маразм, да? А почему дедушка, который сидит, даже он курит эту марихуану, если спросить его, сколько лет, он скажет, не помню, в Индии. Спросите, сколько лет, не помню. Но что было в 1922 году, он расскажет вам до деталей. Политические события, курс валют, потому что он жил, все это видел, так? Потому что память его безупречна. И он вам прочитает еще какой-нибудь из разделов Вед, состоящих из 700 стихов, например, Бхагавад-гиту, прочитает наизусть свои 20 лет. Неизвестно, сколько лет, он даже не знает. Он говорит, они обычно говорят так, чтобы не пугать людей. Ну, типа, сколько ты мне дашь? Он говорит, ну, на лет 80 выглядите. Он говорит, хорошо, 80. Никто не знает. Никто не знает, сколько ему лет. Но он знает все 700 стихов Бхагавад-гиты наизусть, на санскрите, без проблем. Причем в детстве выучил один раз. И до сих пор помнит, как от зубов. Еще много чего помнит. Почему эта потребность естественная, она может привести к очень неестественным последствиям? Дело в том, что каждая клетка головного мозга, вот как вы здесь ее видите, да, у нас не будет сейчас урока биологии или анатомии, но тем не менее, каждая нервная клетка, да, это нервная клетка, находится в своего рода оболочке, да, которая питается из этой же оболочки. Она находится, как бы, вот представьте, что здесь есть некая химическая среда, оболочка, которая состоит из очень редких, вот, так называемых фосфолипидных жиров. И через определенные органы, насколько я помню из еще школьной практики, мембрана, это один из органов клетки, который отвечает за питание, если нет, поправьте меня. Клетка получает все питание. Кроме того, эта среда, которая ее окружает, является еще также защитой для каждой нервной клетки нашего тела. Наше состояние психическое зависит от состояния нервных клеток. Каждая нервная клетка находится в маленькой шубе такой, маленькой оболочке, приятной симпатичной шубе, состоящей из фосфолипидных жиров, кальция, да, фосфора, тем, что она питается. Дальше смотрите. Если человек начинает активно тратить, мужчина начинает тратить активную сексуальную энергию. Так? Тело в панике начинает собирать ресурсы, потому что оно чувствует, что этому мужчине надо будет еще. Ему надо еще. У него аврал какой-то начался, кризис, ему надо много. Тело начинает брать эти бесценные элементы, брать из тех тканей нашего тела, которые уже существуют. В первую очередь достается именно нервным клеткам, потому что те элементы, которые нужны для формирования семени, являются вот этой защитной оболочкой и питанием каждой нервной клеточки человека. В результате, когда почки, надпочечники обдирают буквально, просто обчищают нервные клетки, снимая с них этот слой, у человека ощущение такое, как будто бы с него сняли кожу, и он ходит, у него торчат во всю сторону нервы. Эмоционально, конечно. Физически, может быть, он не чувствует такой боли. Поскольку каждая нервная клетка не защищена и не запитана, человек чувствует усталость, человек чувствует раздражение, человек чувствует больше холод, реагирует больше на холод, больше реагирует на жару, потому что это микроклимат. Эти вещества формируют микроклимат каждой нервной клетки нашего тела. В результате человек становится невынослив, очень подвержен раздражительности, очень болезненно реагирует на изменения среды, а мы живем все время в меняющейся среде, да? И также на эмоциональные нагрузки, идущие от других людей, в том числе от жены и детей, например. От жены и детей начинают все раздражать. Есть еще один способ, как можно ободрять каждую клеточку и лишить ее питания. Самыми лучшими растворителями этой среды, этих фосфолипидных жиров, являются некоторые токсичные материалы, такие как ацетон, например. Да? Далее алкоголь. Является таким. Сильные наркотики, чем более сильный наркотик, тем больше он растворяет больше его эффект растворения этих жиров, этого вещества, окружающего каждую клетку. Так. И наркоз также еще имеет такую функцию. Наркоз, когда человеку делают наркоз во время пят, такую же функцию имеет. То есть он растворяет, тем самым нанося серьезный ущерб нервной системе человека и среде головного мозга его. Да. Но в принципе наркоз нам делают не так часто. А вот потеря сексуальной энергии является серьезным, как бы, фактором, таким, который наносит урон для этого. Поэтому говорить о том, что это естественно, можно было бы, вот этот первый миф, да, если согласиться с тем, что просто хочется, или начался сперматоксикоз, или ни о чем нельзя думать, да, или надо продолжать род, тогда надо признать как естественную деградацию мужчины в его качествах волевых, деградацию его здоровья в плане иммунитета, деградацию его терпения, выносливости, разрушение этих качеств на физическом уровне. Можно пытаться слушать лекции доктора Тарсунова, но к его лекциям еще нужно определенное физическое и химическое обеспечение в нашем теле, ресурсы. Чтобы развить качество характера, например, так, как терпение, свобода от критицизма. Критицизм, он появляется тогда, когда нам что-то очень сильно не нравится, нас раздражает. Так? Но вы знаете, что степень раздражительности у разных людей разная. И, кстати говоря, у мужчин тоже разная. Женщины наблюдают, что она разная на разных этапах супружеской жизни. Например, когда ты был молодой, она говорит, жена, да? Хотя он, в общем-то, не стал старым, может быть, они только 10 лет вместе прожили. Ты ко мне по пожарной лестнице залазил в окно ночью, в обход вахтерши там или там родителей, еще кого-то, и бодренько так и смело. А теперь тебя вообще с дивана не поднять. Даже в парк погулять тебя никак не дозваться, да? Съездить там по магазинам, у тебя сил, ты устаешь, ты не можешь, у тебя вялость такая, у тебя усталость. Еще один серьезный фактор, это то, что на лекции доктор Турсунова спросили о ребенке, подростке в 14 лет, да? Доктор Турсунов, он объяснил, что идет большое осквернение сексуальной энергии, то есть сексуальная энергия, она начинает активизироваться в этом возрасте, и ребенок, он проявляет не самые лучшие черты характера. С одной стороны, да, но с другой стороны, потеря этого элемента, потеря семени, потеря сексуальной энергии приводит к тому, что ребенок, мальчик, не может учиться на самом деле, не может концентрироваться. Учителя знают, есть педагоги в школе? Вот, в школе, говорю, в зале. В школе есть, надеюсь. Есть в зале учителя? Есть? Ну, родители точно есть. Окей. Спросите любого педагога, какой класс или какой возраст является критическим в плане падения успеваемости детей резкого, особенно мальчишек. Какой класс? Вот вы сами как родители знаете. Какой? Третий? Второй? Шестой, седьмой? В шестом еще ничего, нормально. Я был классным руководителем шестого класса, обучал детей этого. И все нормально, они бодрячком, они все еще спартанцы такие. Еще как бы энергия пока движется вверх. Но к седьмому уже кто-то из одноклассников принес интересный журнал. Да? Есть такой вредный совет. Если учительница папе позвонила, он в стихах, я его не помню в стихах, и в школу его пригласила, чтобы посмотреть классный журнал, то надо папе сказать, ну зачем тебе в школу ходить? Столько классных журналов сейчас продают. Можно посмотреть и их, да? То есть классный журнал кто-то принес посмотреть. И все, у мальчишки начала двигаться энергия вниз. Или на сайте что-нибудь подцепил, ему там ссылочку прислал сотоварищ его. Говорит, загляни-ка вот туда. Только смотри, чтобы родители спать легли, прежде чем заглянешь. Да? Все, энергия начала двигаться вниз. Пожалуйста, до свидания, успеваемость. Почему? Потому что один немецкий физиолог, он такую формулу вывел, провозгласил ее в начале 20 века. На немецком она так очень научно и очень страшно звучит, но я немецким не владею, не могу повторить. На русский она переводится так. Нету фосфора, нету мышления. Мыслить человек не может. Чтобы мыслить, надо оперировать фактами. Надо все время держать файлы, да, которыми ты оперируешь. Чтобы мыслить, размышлять, синтезировать, да, сравнивать, различать, нужно иметь файлы. Файлы хранятся в носителе, который у нас называется клетки головного мозга. И главный химический элемент – это фосфор. Как только фосфор начинает уходить, память падает. Концентрация падает моментально. Ребенок не может учиться, все. Мама говорит, не знаю, что с ним такое произошло. Доктор Турсунов объясняет это. Просто объясняет, как осквернение сексуальной энергии. Здесь есть определенный свой механизм. И ребенку тоже вся страна большая, огромная страна говорит, весь мир говорит, да нормально это, просто хочется и делай это, и все. Танцуй пока молодой, а то у тебя тоже токсикоз начнется, будешь такой беспокойный весь. И учиться не сможешь, только об этом будешь думать. Теперь следующий миф. Вам самим решать, насколько, как бы, в чью пользу гол? В пользу вет или в пользу современных теорий? Секс – лучшее средство для снятия стресса. Вот это мужчины все убеждены практически в этом, потому что есть реальный опыт. Ну, реальный опыт. Я знаю, как я себя чувствую до, и я знаю, как я чувствую себя после. Я хоть что-то могу делать. Кое-что. Итак, в чем иллюзия состоит? Согласно учению Аюрведы, согласно учению йоги, ведическим учениям, в чем состоит иллюзия, почему кажется, что снят стресс? Итак, в силу определенных причин, да, во-первых, мы уже определились, сексуальная энергия движется вверх, обязательно вверх, она стремится вверх, она стремится пройти все психические центры для того, чтобы человек мог развиваться. Она обеспечивает, она электростанция его прогресса. Так? Но мы с вами разбирали одну из лекций, Это, по-моему, было в разделе «Привет из низ золотого детства». О чакрах, да? Все, большинство из вас слышали ее, да? То есть по определенным причинам, в очень раннем возрасте, еще до 5 лет, у человека могут остановить свою энергию, может остановиться, остановить свое движение в тех или иных центрах, да? Что технически называется «закрывается чакра». Психический центр закрывается. Доктор Тарсунов раскритиковал несколько эту идею, что если закроется, то человек просто умрет. Но технически примем так, что если слегка один из этих 7 психических центров закрывается, так, энергия не может свободно двигаться. Человек чувствует определенное психическое напряжение или определенные дисбалансы и неспособность строить определенный вид отношений. Например, он не может взять ответственность, он труслив. Если энергия вот не может сюда подняться или дальше двигаться, вот второй центр связан с энергией страха, человек становится труслив. Говорится, труслив до подлости, может так. Помните, да, эту лекцию? Теперь представим, что все-таки один центр так или иначе. Вот, если недостаток материнской любви, если мальчика легким пинком отправили в ДДУ в 3 года, потому что он на горшочек уже хорошо ходит, да, поэтому его можно катапультировать в ДДУ, детское дошкольное учреждение, да. И у мальчика все пока позакрывалось с перепугу, что тепла и любви больше нет, или у девочки, так? И сердечный центр, в принципе, это проблема 80% населения планеты. Да? Закрытый сердечный центр, потому что нету достаточно опеки и материнской любви. Изуродована культура, семейная структура и культура семьи изуродована, поэтому женщины не могут вынести заботу о ребенке на протяжении многих лет. И поэтому избавляются после первых 2 лет от ребенка скорее. Под любым предлогом, что надо деньги зарабатывать, что ремонт надо сделать, неважно. Поэтому все мы так или иначе с вами выросли с одним или большим закрытыми или блокированным до определенной степени центрами. Теперь смотрите, что происходит. Энергия блокирована в том или ином центре, может быть выше, может быть ниже. Так? Но она движется, эта энергия она неостановима. А фактически она наносит сюда удар. Человек постоянно чувствует определенный дискомфорт, боль. Он чувствует боль, он чувствует напряжение в связи с этим центром. Какой у него выбор? Выбор, благодаря духовной практике или благодаря правильному общению, сделать так, чтобы движение энергии в этом центре возобновилось. Так? То есть она открылась, другими словами. Так? И тогда свободно энергия начнет двигаться дальше. Но если этого общения нет, если даже знания нет, что за общение, что за практика, что вообще делать? Ну, я такой, как я есть. Ну, вот хочется мне. Вот, кстати, этот аргумент. Просто сильно хочется. Сильно хочется. Потому что каждому из нас хочется счастья. Так? Если мы не можем счастья получить от общения, потому что блокированы какие-то из механизмов, как бы тонких механизмов нашего общения, взаимодействия с людьми, сердце закрыто, веды говорят, то нам хочется счастья хоть какого-нибудь, но надо, я не могу без него жить. И тогда мы выбираем, какое счастье? Вот такое. В другую сторону, вниз. То есть выбор есть. Или наверх, энергия движется наверх. Но человек, он сталкивается с проблемой. Нереализованные негативные эмоции блокируют, создают эмоциональный блок. И мужчина может чувствовать, например, мужчина чувствует, что у него не хватает сострадания, что он хотел бы выслушать близкого человека, но у него не хватает вот этого, он сам не получил столько любви, чтобы сейчас подойти к своей жене и в ответ на ее истерику погладить ее и сказать, ну что ты маленькая моя, ну все будет хорошо. Да не бойся ты, ну что ты так испугалась? Знаете, что надо женщине говорить, когда она ругаться начинает и скандалить? Не надо говорить, ты говори, да не заговаривайся, ты вообще, ты за базаром следи. Что-нибудь такое, не надо никогда, даже если она очень грубо говорит. Надо подойти и сказать, ну что ты так испугалась? Кажется абсурд, да? Женщина скандалит, бьет тарелки, что она испугалась, да? Говорит, что так больше жить нельзя, туда-сюда, гнев. На самом деле, правда в том состоит, что женщина проявляет гнев только тогда, когда сильно напугана. И прежде всего напугана тем, что мужчина не бережет отношения совсем. Совсем не бережет отношения, так напугана, что останется одна и не получит больше покровительства. И она начинает от страха очень грубо говорить с ним. Мужчина тогда встает в защитную позу и еще больше ее пугает. Вот вам сценарий скандала. Мужчина такой, ты чего это тут говоришь? Она такая смотрит, да, точно, я его уже теряю, теперь он меня кричать начал. Раньше не кричал, сейчас кричит. И она с перепугу еще грубее говорить начинает с ним. С перепугу, представляете? Не представляете, знаете просто на опыте, да? Поэтому мужчина может чувствовать, что у него эти разговоры с женой, это боль такая вообще, он какой-то ад. И многие мужчины, они так и они признаются, приходя на консультации к психологам, они говорят, что вот Когда на работе какая-нибудь разборка, или когда с женой повздорил, мне хочется бросить все, уйти и вообще найти какую-нибудь себе там, не знаю. И вот, вот не оглядываясь просто. Секс, хочется секса, не оглядываясь, неважно где, как, с кем. Вот просто такой порыв, просто хочется. Почему? Потому что энергия от неправильного общения, от холода в отношениях, от отсутствия любви блокируются психические центры. Но энергия от этого не выключается, она у человека остается до конца его жизни. И она начинает, двигаясь вверх, она начинает человеку показывать, что у тебя здесь пробка, тут забита. Ему больно очень становится, дискомфорт. И человек просто не может, он ищет решение, как избавиться от этой боли. Что-то мне причиняет боль. Он не думает о том, что надо открыть просто. Надо пойти и выговорить все человеку, который бы меня понял, дал свою любовь, поддержку. Или начать повторять настрой «я желаю всем счастья». И центр раскроется автоматически. Если человек начинает желать счастья, движение в этом центре начинается, естественно, оказывается. Представляете? Не пробовали решить так вопрос сексуального желания? Пожеланием всем счастья. Мужчины смеются. Говорят, ну-ну. Мужчины такие, ну-ну. Ну-ну, посмотрим. Да. Но находится более простое решение. Да просто раз, чикс, унвис. И все, и больше ничего не давит туда. И у тебя нет никаких проблем общения. Просто говоришь жене, все, я от этого все устал, короче, я сплю. Я не хочу ничего это слушать, ты меня утомила. Одно и то же мы с тобой обсуждаем уже сколько лет, сколько это будет продолжаться и так далее. Он блокирует просто и все, ему уже не интересно ничего, все. И боли здесь не чувствует никакой, нормально. Говорит, классная вещь, секс, супер. Я вот если напряжен, так вот расслаблю, приду домой, сразу хочется расслабиться. Я вам рассказал этот пример из консультативной практики, да, то есть что. Мужчина пришел и стал жаловаться. Да, женщина пришла и говорит, у меня муж, он вообще как животное какое-то. Просто приходит домой, начинает сразу приставать, набрасывается на меня туда-сюда. Позвали мужа, говорят, вот когда последний раз такой был? Он говорит, ну, в пятницу. Солидный, интеллигентный мужчина. Тактичный мужчина, воспитанный, все в порядке. Говорит, что-то случилось, как, вот, расскажите, как оно все произошло. Он говорит, а что рассказать-то? Просто захотелось, вот как вы мне дали. Да? Просто хотелось, банально захотелось. А не, это понятно. Расскажите, как у вас день прошел. Он говорит, день прошел. Вообще, я чуть с ума не сошел этот день. То есть у нас подчиненный, который должен был сделать нужные документы, он их не сделал, и мы потеряли контракт на несколько миллионов. Фирма потеряла из-за меня, и человека, за которым я не преследил, контракт на несколько миллионов. И он меня еще начал упрекать в том, что это на самом деле не его обязанность была. Он еще стал мне спорить со мной, так? Я пришел вне себя вообще домой, я пришел полностью вообще убитый, в гневе, все. Психолог говорит, ну а если бы вот, ну вот вы выбрали такое решение, да, почему-то вам просто захотелось. Он говорит, ну да, хотелось как-то расслабиться. Он говорит, если бы ваша жена просто села бы с вами рядышком на диван, положила бы вашу голову себе и стала бы гладить, говорит, ну что-нибудь сказала такое, самое ласковое, самое, что может сказать женщина, самое сильное, самое теплое, самое нежное. Вы бы тогда тоже настаивали на близости? Он задумался, говорит, знаете, сейчас я почти что уверен, что нет. Факт. Потому что это факт. Что энергия, она просто, она как бы, она беспристрастна. Пускают наверх, она идет наверх. Не пускают, что-то там затор, она рвется вниз. Нормально, там физика, тонкая физика сексуальной энергии, ее движение. Поэтому это просто иллюзия на самом деле. Мужчина теряет самые ценные составные тела, которые делают его качество характера, обеспечивают его физическую основу, химическую основу, его лучших качеств характера. Терпение, способности различать, способности сопротивляться, способность следовать каким-то своим принципам, целеустремленности, выносливости. Да. Разрушает, но ему кажется, что он как будто бы решает проблему. Да? Чик, ну вис, все, легко стало, очень просто. Поэтому решение здесь не в том. И многие говорят, ну что, конечно, я видел, вот человек, я пробовал, как бы, или у меня был этап, когда я не имел близких отношений. Действительно, я чуть с ума не сошел. Правильно, правильно мужчины говорят, хоть и грубо, сперматоксикоз. То есть непокой огромный, человек такой дискомфорт испытывает, огромный, напряжение такое большое. Почему? Не потому, что эта сексуальная энергия такая зловредная, она хочет всех напрягать. От нее надо избавиться, да.
Угу. Ну, в простой ситуации. Есть мужчина, который идет на переговоры, голодный, да? Угу. И его легко расшатает,
Наблюдения, да, наблюдения разного рода могут быть действительно, но как бы такая с ведической точки зрения. По-моему, это Господу Будде принадлежит, это высказывание Будды, если не ошибаюсь. Что с помощью логики можно доказать все, что угодно, и опровергнуть все, что угодно. И здесь можно факты как бы манипулировать фактами и доказать действительно что угодно. Что действительно, смотрите, вот этот мужчина, он был более успешен просто потому, что у него была очень такая полная страсти, одна из тысячи и одной ночи. Да? На самом деле, близкое общение – это не просто физический обмен или потеря энергии, понимаете? То, вы понимаете. Так? Это еще очень большая поддержка для мужчины. Близкие отношения – это высшая награда. Это высшая награда. Если он ее получает, он чувствует огромное доверие, он чувствует, что есть смысл жить. Может быть, это не абсолютная концепция, она не духовная, но мужчина чувствует, что вот, я был героем. Да? Да. И сейчас я герой буду, и я пойду. Но я вам приведу пример другой, исторический, очень серьезный. Да? Фильм «300 спартанцев», да, вы смотрели наверняка. И историю, сколько-то из истории знаете, что маленькое, ничтожно маленькое государство, да, было грозой просто, да, всего практически античного мира, да, Спарта, во времена правления Ликурга, царь Ликург правил. Так? И многие пытались разгадать загадку, думали, что они, стратеги там такие. Еще, кстати, это государство еще называли Лакония, да, лаконийское государство. А от этого названия государства появилось слово «лаконичный». Очень кратко. Мужчины, которые контролируют сексуальную энергию, они очень мало говорят, знаете, легко, вот понимаете, да? Как плохо быть лектором, как плохая репутация какая, да, сразу. Не контролирует, да? На самом деле, мужчина очень сдержан. Он сдержан во всем, и в первую очередь в своей речи. И знаете, вы эту историю, может быть, помнили, это, в принципе, из уроков русского языка, но я вам расскажу ее. Однажды один из царей, по-моему, из Цезарей римских, он послал царю Ликургу письмо, гонца, пришел гонец, примчался гонец с посланием, и в послании было написано: если мы захватим ваше спартанское государство, вашу Лаконию, мы сотрем ее с лица земли. Все, вот так вот там, красочно, с эпитетами. Это большое было письмо, я вам просто передал его смысл. Ликург, он взял папирус, что-то быстро написал, свернул и отдал. Да. Когда принесли ответное письмо, царь, собравшись атаковать, развернул его, и в нем было вообще только одно слово. Знаете какое? Если. Если мы захватим вашу страну, мы там, мы вас всех там, вы будете у нас все вообще, мы вас всех по одному там туда-сюда. Ответ такой, чисто мужской ответ. Это ответ мужчины, который себя контролирует. Если. И все. Поэтому секрет-то состоял в том, я специально лет 10 назад с друзьями, люди, которые заняты серьезной духовной практикой, и эту тему очень, поскольку приходится общаться с людьми, люди задают вопросы. Да, я нашел материалы в библиотеке истории этого государства. Оказывается, в этом государстве соблюдение целибата, то есть воздержание, было государственной политикой. То есть мужчины, они должны были соблюдать целибат. И это было. И знаете, как этого добивались? Мужчина, даже женившись, после женитьбы должен был вернуться в казарму, в которой он жил с мужчинами. Да? То есть вместе, казарма просто, все. Он женился, у него жена. Брачная ночь, дальше он возвращается обратно и живет только с мужчинами. Все. Проходит боевую воинскую подготовку. Конечно, вы скажете, это радикальное государство, оно военное было, да? Но зато и слава какая. Вы посмотрите, сколько времени пришло, и до сих пор и кается всем еще, да? От этих ребят. И доктор Торсунов рассказывал на лекции об этом, да? Помните, кто был? Об этом государстве, и помните, что появился один человек, который все загубил, потому что он сказал: не надо, ребята, так мучиться, будьте проще, если хочется, если сперматоксикоз начался, если больше ни о чем думать не можете, род продолжать надо, расслабьтесь, ребята, расслабьтесь, спартанцы. Знаете, кто это был? Святой Валентин. Вот его и празднуем. Вот его и празднуем. Называется «До свидания, спартанцы», праздник «До свидания, спартанцы». Да? Все, больше о Спарте никто не вспоминал. С тех пор, как пришел Святой Валентин и свой праздник там назначил. То есть это один день, когда гуляет душа. Вот то, что вы рассказываете. На следующий день битва, да, с кем-то. А у них день Святого Валентина. И ночь Святого Валентина плюс к тому еще. Да? И все, воинов нет больше. Нет ни побед, нет, ну, не только фильм один остался. Все. Поэтому есть разные исторические... Есть, кстати говоря, серьезный труд, если вас интересует, как сказать, нашего, ну, можно сказать, соотечественника, так? Лев Николаевич Толстой написал такое маленькое эссе, которое тут же в России запретили. Такую маленькую брошюрку. Называется «О половом вопросе». Он сам изучал Веды очень серьезно, глубоко изучал Веды, Лев Николаевич. И он написал свой анализ, как бы, свои размышления об этом. Серьезно, но она есть в нашей библиотеке центральной только в одном экземпляре и выдается только с охранниками, двумя. Да. То есть надо только с охраной ходишь, ты можешь ее читать, за тобой смотрят. Такая маленькая, 14-го года издание, по-моему, в Лондоне где-то издано. Не в России, в России ее не удалось. Церковь запретила эту книгу. Далее, теперь афоризм. Поговорим об афоризме знаменитого мудреца Чанаки Пандита о том, что женщины 9 раз похотливее мужчин. Действительно, центр, который, в принципе, отвечает за чувственное наслаждение, за общение, за эротику, за ласки, поцелуи, это центр венерианский, центр Венеры, вот этот второй. И у женщин этот центр во много раз более активен, чем у мужчин. Это факт, неоспоримый факт, закрепленный ведическим знанием. У мужчин активен более нижний центр. Соответственно, у женщин он гораздо менее активен сравнительно. Причем движение энергии у тех и у других, у мужчин и женщин в этих центрах происходит в разных направлениях. Это еще один факт интересный. Так вот, именно Венера отвечает за все, что связано с чувственными наслаждениями. Все, что мы получаем через касание, через ароматы, через приятные звуки, да, через приятные вкусы. Женщины в 9 раз больше эксперты в этом. А ученые современные, они доказали, что женщина в 10 раз имеет более чувствительную кожу. Именно по этой причине. Поэтому для женщины крайне необходимо ласка, внимание, объятия, поцелуи. Это не вопрос культуры той или иной страны, да, мусульманского воспитания или христианского воспитания, или MTV воспитания, да, есть еще одна культура MTV, да. MTV тоже воспитывает, да, по-своему. Причем очень обширно, усиленно. Так. Это просто вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти, здоровья женщины, все. Не получает ласки, заботы, тепло. Мужчина думает, мне что ласки, мне не надо ласки. Быстренько чик-чик, 5 минут, давай, пока поезд стоит, сама-сама-сама. Да? И все. И нормально так. И женщине так нормально должно быть тоже. Но это уже, это чистый эгоизм. То есть свою природу переносить на другого человека и удивляться, почему он не такой. Поэтому в 9 раз похотливее, этот мужчина, как только слышит это, сразу переносит в своем ключе. Да ничего себе. То есть они сразу по Марсу представляют. Да? А на самом деле речь идет о том, что гораздо в 9 раз больше внимания надо. Женщину надо в 9 раз больше обнять, чем мужчину. Мужчина один раз обнял, ему нормально. Можно не обнимать неделями, тоже будет нормально чувствовать. Главное, чтобы знал, если захочется, чтобы все было, все в порядке было. Женщина, если ее не обнимать регулярно, она не может даже чувствовать расположенность к близким отношениям вообще, потому что близкие отношения непонятны в принципе. Ну, как бы непонятно, потому что это не женщины говорят, ну, это не наша территория. Наша территория вот повыше, понимаете? Мы же этажом выше. Нам нужны ласки, нам нужно внимание, приятная музыка, чтобы как-то оно все плавно так было, все аккуратно. Вот Венера нужна. Марс же совсем другой. Марс совсем другая планета. Планета военная, да? Вижу цель, не вижу препятствий, да? Все, вот это Марс. Вот именно поэтому по Марсу отношения близкие называются секс. А по Венере она называется близкие отношения, интимные. Да? Совсем названия даже другие. Женщины не используют практически этот термин. Они опасаются. Меня Алина после лекции ругает. Говорит, очень часто секс говорили, говорит. Зачем так много слова секс повторяли? Мне не по себе. И всем женщинам не по себе. Простите меня, пожалуйста. Марсовская природа дает о себе знать. Поэтому надо понимать, что значит 9 раз. Пойми правильно, как Чанакья Пандит сказал, и 4 раза чаще покорми сладеньким, что-нибудь принеси там в магазин, сбегай. Да? Более голодные. Ничего себе, обжоры женщины. 4 раза, прожорливые, да. Я в некоторых переводах так и слышал, некоторые переводы с санскрита, ну как, переводчик заволен, знаете, когда мужчина переводит. Женщина в 9 раз похотливее, там, 4 раза прожорливее, прожорливое, чисто мужское слово подобрано. Мужик подбирал, клянусь. Но не было там на санскрите такого. Можно источник взять, сравнить по словарю. Да. Прожорливее, жрать любят. Да. 9 раз надо больше, то есть 4 раза чаще надо всякие вкусы чувствовать в течение дня. Конфетку в сумочке достать. Достаньте, не стесняйтесь. Больше объятий, больше поцелуя, больше касаний. Если разговариваешь, бери за руку. Вот что это значит. Разговаривать с женщиной, возьми за руку. Женщины сами так любят, чтобы их брали за руку, что за руку берут всех, кого надо и не надо, когда разговаривают. Даже не своих мужей. Ой, Сереженька, вы знаете, очень надо. Коллеги подходят, начинают трогать его. Мужчина не понимает, думает какие-то сексуальные притязания. Да никакие не сексуальные притязания, просто это беседа такая, близость. Возьми человека, с которым говоришь, за руку, сразу разговор лучше пойдет. Ходить под руку, ходить за руку все время с мужем, в 9 раз важнее, чем нам. Дискомфорт начинается, ощущение голода, голод ласки как бы получается. То есть, другими словами, Венера, это Венеру можно назвать, центр Венеры можно назвать центром ласки. Так вот, поэтому женщина в 9 раз не похотливее, как мужчина представляет, а в 9 раз больше нуждающаяся в ласке. А мужчина вообще мне, в принципе, не нужна. Конечно, мужчине нужно, особенно если он растет, мальчик растет, он должен почувствовать, что, как здорово, когда есть ласка, чтобы потом ее давать. Так? А матери что сейчас говорят? Ой, я не знаю, моему уже 3 года, а он все ко мне спать ходит. Такая мама, и глаза такие у нее такие. А что случилось? Ты маленький мальчик. Ну, я не знаю, мне одна подруга, она психолог, она сказала, ты давай завязывай с этим. Давай завязывай с этим. И такая, молчание такое, знаете, как бы. Думай сама, что получится. Мальчик маленький с мамой спит. И что? Надо напрягаться, надо в эту шизофрению активно играть, чтобы додумать было чего. Нормальному человеку нечего додумать. Да, он маленький, ему хочется, мама, я к тебе. Утром, если даже вечером уложил одного, утром рассказывают наши друзья, утром шлеп по коридору, уже кто-то идет в 4 утра, дверь открывается, шмык под одеяло кто-то уже, к маме все равно. Хотя бы пару часиков последних под одеялком доспать, погреться это. Энергия любви, материнство, защиты. Как, с тех пор, как в утробе матери находился, все еще хочется ее очень сильно. А тут такие интерпретации, представляете? Что ты брось это, ты давай завязывай. Тебе ребенку уже 5 лет, он с тобой спит. Ты чего? Ты думай. И такие глаза, что уже самому страшно становится. Все чакры закрываются, когда такую женщину слушаешь. Сам такой точно, может быть, дезориентировала уже ребенка, он теперь... Да? Мерещится всякие кошмары. Да? Далее, сексуальный опыт до брака поможет сделать правильный выбор. Слышали такое или я придумал? Слышали? На самом деле, что значит сексуальный опыт? Сексуальный опыт значит вот здесь. Это общение. Сексуальный опыт – это гармония. Взаимоотношения – это гармония. Любовь – это гармония. Может быть такой сексуальный опыт, может быть такой сексуальный опыт, может быть гармония по третьей чакре, да, по солнечному центру. Да? Вы доктора Турсунова лекции слушали, наверняка знаете, что 7 видов гармонии. Да? Так люди просто, это называется дискотечная любовь, да, вот просто по нижним чакрам называется. Да? Так, это любовь такая, комфорт, просто такой комфорт. Вместе куда-то ездим, вместе играем в волейбол, вместе на плотах сплавляемся и лодках надувных по Гауи, да? Занимаемся бальными танцами. Бальные танцы – это очень такой тонкий вид взаимодействия физического, более тонкий, изящный такой. Да? И по Венере обычно хорошие партнеры получаются в танцах или в фигурном катании, например. Да? И люди в основном вместе, чтобы только испытывать комфорт, потому что Венера за комфорт отвечает. На этом уровне ничего другого нельзя сделать. Здесь вот этот центр 100%, давай быстренько, сама-сама, 5 минут поезд отходит. Вот это классический. Никита Михалков показал гармонию по этому центру идеально, да, в фильме «Вокзал для двоих». Здесь это то, что считается, ну, уже сколько-то таким романтичным, эротичным. Да. Здесь, когда люди начинают строить отношения очень в плане защищенности и стабильности социальной, то есть когда девушка находит мужчину, за которым чувствует себя очень так это стабильно в обществе и гордится им, и не стыдно так на люди с ним выйти. Еще один из признаков гармонии, я напомню просто из лекции доктора Тарсунова, что по солнцу, вот по третьему этажу, гармония, женщине очень нравится готовить мужчине. Она очень хочет, прежде чем она хочет выйти замуж, она учится готовить. Старается всякие секреты кухни вообще узнать, чтобы мужчину под свой контроль взять. И когда она мужчину находит, он становится фанатом ее кухни просто. Он больной на всю жизнь ее кухней. Все. В Индии, когда мужчина разводится или возникает конфликт в семье, разводится реже, конфликт просто. Первая мысль, которая мужчину сразу же, как молния просто, бьет его, это «а что я кушать буду?». Так, как будто в Индии кушать нечего. Там много где есть кушать. Но женщина такой наркотик может сделать из своей кухни, если она готовит с любовью, что мужчина в панике, его вообще мысли, что он один день будет есть не домашнюю пищу, она в шоке. И более того, если он поест 1-2 дня, у него такие катастрофы тела начинаются, что он начинает сожалеть обо всех грубостях, которые сказал жене, там, о раздорах, о непонимании. Потому что реально тело блокируется. Тело очень сильно с психикой связано, грубое тело. Да? И человека просто несварение, он просто отравляется. Человек идет в какое-то бистро, ест, и просто как будто его отравили. Буквально что-то его не рвет. Или запоры, или еще что-нибудь. То есть кошмары, с телом происходят кошмары. Такой думаю, где моя любимая жена? Кто меня от этого всего спасет? Понимаете? Вот женщины индийские, они до сих пор этот секрет знают. Там еще в многих странах знают. Поэтому мужчине очень нравится есть то, что готовит женщина. Ему в голову не приходит в какой-то кафушке там что-то, какой-то салат есть непонятный, да, непонятно из чего сделанный. Он спешит домой, находит время, или берет теплое с собой, там, термос, да, носит на работу. Холостые мужики говорят, ну-ка дай попробовать. Пробуют, говорят, ничего себе, вообще такого в ресторанах не ел, ну ты даешь, тебе повезло с женой, все. Едят, не понимают, что это, обычную картошку достали, съели кусочек, вообще непонятно, почему так вкусно-то, непонятно. Все очень понятно, женщина готовит с преданностью большой, любовью. А гордиться своим мужем, муж на работе, я должна участвовать в его работе. Не в том, чтобы выйти тоже на работу и вместе деньги зарабатывать, чтобы кредит оплатить. Да? Я ему помогаю в работе тем, что даю ему силу пищей, которая приготовилась большой любовью. И он гордится этим, он еще мужиков угощает, они все там стонут просто, говорят, ну вообще, ну это супер, мне тоже, наверное, надо жениться. Я уже устал от этих макарон поганых, от этих всех бистро, от Макдональдсов. Проклинает свою холостяцкую жизнь, когда пробует такую еду. Здесь вот эти отношения, они уже волшебные практически. Говорится, что можно в следующей жизни запросто встретиться, если вы вот здесь установили отношения, да, по сердечной чакре. Так можно родиться вместе, жить за жизнью и становиться все более и более близкими людьми. Представляете? Жить за жизнью, все ближе, 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 ближе человек. Вообще, ты его знаешь, вообще думаешь, я его знаю насквозь, по-моему, вижу. И верю в него очень, потому что очень хороший человек. Он говорит, как ты в него веришь? Ты же с ним познакомился неделю назад. Он говорит, не знаю, мне кажется, что он мне верен уже несколько жизней. Часто женщины выдумывают это, конечно, ее фантазии просто, желаемое за действительное. Но в теории и вообще как бы в жизни это возможно, такая гармония. И здесь вообще уже практически невозможно говорить, что это за брак. Это называется самые трепетные отношения, самые трепетные. Люди так бережно друг к другу относятся и к чувствам своим, что никакой пошлости, никакой фамильярности, никакой бытовухи просто не может быть и речи. Вообще не может быть и речи. Понимаете? Здесь я просто молчу, вам не будет понятно совершенно, если по вот этим центрам, я сейчас о браке скажу, это не будет понятно совершенно. Я мог вам показать такую пару. Тот, кто посещал семинар «12 ступенек в небо», да? Санкаршин дался мне. Когда мы разбирали там тему девятой ступеньки, или что у нас там было? Да, девятая ступенька. О духовном, дети с небес, о природе детей. Наш семинар посетила пара супружеская. Да? Она из Индии была женщина, и он наставник, духовный учитель. Да? И вот эта семья, которая, в принципе, там позавидовать нечему. Люди путешествуют без конца, в общем-то, ни кола, ни двора. Очень много аскетизм приезжают, живут в очень скромных условиях, там, где их пригласили. Без конца ездят, дают какие-то лекции, общаются с людьми, пытаются помогать им все время. И вот это, и они, это горячая любовь, это очень, очень возвышенные отношения. Но нам непонятно, потому что мы говорим, да ради чего вообще жениться? Люди говорят, а у вас дети-то хоть есть? Человеку 40 с лишним, около 50 лет. И жена тоже младше его, ну за 40 ей, по-моему, да? Они говорят, вы наши дети. Ну, то есть мы ради вас приехали. У нас дети по всему миру, мы так едем. Люди думают, ну понятно, детей нет, совсем у них уже плохо с головой. Да, что семья без детей, как бы, да. Не понимают даже, понимаете? Не понимают, что такое любовь, вот гармония по вот этим верхним центрам. А здесь даже лучше не заикаться. Вот по седьмому центру психическому лучше не заикаться, чтобы каких-нибудь пошлостей в голову не пришло сразу. и не осквернить очень светлые и возвышенные вещи. Да. Поэтому я и не буду, что-нибудь не то скажу нечаянно. Поэтому вот гармонию хотите устанавливайте, какую хотите. И чем выше любовь, тем что? Тем ниже поцелуй, да? Ага, сейчас. Надо такую ахинею придумать. Еще каждый день по несколько раз по радио. Мужик написал, клянусь. Мужик написал. Ну какой женщине, какой девушке, представьте, девушка романтическая, старшеклассница, сидит вечером, пишет стихи, и ей вдруг в голову такое пришло написать. Вот себя представьте в 10 классе, пишете стихи, захотелось стихов, писать стихи. И такая любовь, любовь. Чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Да? Похоже на вас, да? Прям такая в голову идея пришла. Нет, почему? Потому что такое только мужику может в голову прийти. Секрет состоит в том, что женщины, вы начинаете вот отсюда. Вот девочка, когда рождается, ее потенциал быть любимой вот здесь. И никому даже не понятен. Поэтому в русском языке сохранилась девочка, дева. Дева означает божественный, девс, в латышском даже. Девочка начинает вот отсюда. Каждая женщина, она рождается для отношений вот таких. Сразу по высшим центрам. А мужчина рождается, увы, ему еще долгий путь предстоит. Для него все еще, чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Потому что вся энергия-то там, ниже вся находится. И вот он ходит, представьте, что он ходит по жизни с этой энергией активизированной. Если он получал любовь и заботу матери, значит и поддержку наставника или близких людей, старших, да? Как-то очень бережно к нему относились. Вот так в Индии к мальчишкам относятся до сих пор еще. Беда только, что девочек абортируют по-черному. Так, уже беда, уже перевес населения. Мужское больше, чем женское в Индии. Трагедия, дефицит невест. Едьте замуж выходить туда срочно. Иванова наоборот. Индия это Иванова наоборот становится. Так вот, если мальчика любят, его энергия двигается вверх хорошо, легко. Но все равно ему надо совершенствовать свои качества. Ему надо поднимать, сублимировать эту энергию. Это его цель. Для мужчины важно достигнуть. Качество характера мужчины главная цель. Чего-то достигнуть, развиться. И представляете, оказывается, для девочки совсем не достигнуть цель. И не развиться, как вы думаете, работая над собой. Нам пишут так. Я работаю над собой, женщина пишет. У меня уже трясти начинает. Думаю, что же она придумала-то с собой? Как поиздеваться-то? Работает она над собой. Так вот, для мужчины главное поднять эту энергию, то есть достичь, работать над собой. У женщины совсем другая идея. И весь семинар, в принципе, это только подтверждал с разных точек зрения. Женская природа – остаться. Мужчине надо стать наверх. Девочке важно остаться. Чем сильнее женщина может оставаться девочкой в своем сознании, в своей непосредственности, в своей доверчивости, не значит, что дурочкой. Так, из переулочка. Девочкой, вот эту детскость эту сохранить, тем мощнее ее сила, тем больше контроль над мужчиной. Причем это такой контроль, как у дочки над отцом. Вот хоть один отец, он обиделся на дочку, что она такая, папа, купи мне, пожалуйста, вот это, скажи Дедушке Морозу, пускай мне, вот это он привезет. Мне надоело ждать, она такая, знаете, серьезная. Папа мог сказать, ну ты давай тут не заговаривайся, у папы зарплата всего там столько-то лат. Он говорит, ну хорошо, он так улыбается, думает, ну такая дама интересная, такая, руки в боки встала, такая. Давай, папа, мне уже надоело ждать, что этот Дедушка Мороз там не чешется вообще, он старенький, наверное, памяти совсем у него нету. Папа такой думает, ничего себе, заказики такие мне, да, задачу поставила, типа, как бы Деду Морозу, да. Но он смотрит с улыбкой на нее и с нежностью, ему хочется исполнить это желание. И женщина, если она умеет так проявлять свои требования, говорить о своих желаниях, если она еще может так проявлять гнев свой, она вообще самая счастливая женщина на свете, если она не утратила способность по-детски проявлять гнев. Но по-детски проявлять гнев можно только, когда ты не запуганная. Потому что когда запуганная, тогда ты начинаешь гневаться, как волчонок. Кидаться на человека, который, в общем-то, у тебя самый дорогой, но из-за того, что тебе показалось, что он не дорожит отношениями или не ценит тебя, начинаешь на него кидаться уже. И почему начинаешь кидаться? Потому что энергия, если у женщины не смогла остаться, или ей трудно оставаться, или она не знает, как оставаться, энергия начинает потихонечку сползать, условно говоря, вниз. Это низ, нижние чакры больше связаны со страхом и агрессией. Понимаете? Здесь Бог, здесь нечего бояться. Когда энергия здесь, ни один человек не испытывает страха. Он на прямой связи с Богом, под его защитой. Это святые. У них Бог вот тут светится сзади на иконе. Да? Нимб. Вот девочка такая, индусы, они говорят, вот у каждой девочки нимб, да, они им поклоняются, даже девчонкам маленьким. Раз в году там стопы омывают, воду на голову себе поливают, чтобы получить благословение высших сил. Ни одному мальчишке не омывают, ничего не поливают. Только если он уже достиг чего-то, если он стал монахом там или отреченным стал, тогда где-то к годам 50 сажают его и говорят, позвольте омыть ваши стопы и окропить этой водой голову. Да? А девчонкам сразу, без всякой саньяса, без всякого отречения. Ей 5 лет, ее сажают на стучи, говорят, сегодня праздник, тебе надо, мы позволь омыть стопы. Родителям говорят, можно ей вот поклоняться? Они говорят, да, поклоняйтесь, она у нас действительно девочка, дева. Я тут видел такого одного человека, мой знакомый, он собрал девчонок здесь 5-7 лет по просьбе родителей, индус, и стал им стопы омывать. Просто все. И угощение давать. Поклонялся так. Почтительно. Взрослый дядька, 30 лет, девочек рассадил, да, поливает бережно, воду кропит на голову себе, сладости раздает, как будто бы он, ну, перед иконами стоит, как будто 5 икон ему повесили. Потому что он воспитан в этой культуре, мозги на месте стоят, понимаете? Поэтому вот в чем большая разница-то, оказывается, что для женщины очень важно сберечь потенциал, который есть с самого начала. Кстати говоря, его не так легко, этот потенциал, истратить, поэтому вот для паранойи нет оснований. Как иногда девушки не приходят, они в скорбном таком состоянии, они говорят, ну вот, да, я понимаю, что природа девушки чистая, но вот у меня, вот, я не знаю, как сказать. Да нечего тут сказать, ничего страшного, эта энергия милостью Господа не тратится так легко. Не так легко стащить вниз. Даже если все детство издеваться и говорить, такая, рассекая, этакая, неряха, то, все, пятое, десятое. Да? Эта энергия защищена Богом. Все равно женщина всегда на порядок выше. И религиозность даже женщины, говорится, выше, чем мужская. Но есть одна проблема. Если женщина религиозность вот здесь находится, то поднять ее выше достаточно трудно. Она там с самого детства и вот так и осталась. Мужчина может быть атеистом, последним атеистом, вообще в сатанистской секте состоять. Так? Потом бам, влюбился, а она вегетарианка и занята духовной практикой. Каждое утро, а он сатанист, законченный, трижды сатанист Советского Союза. Здесь серьга, там кожаная куртка в шипах, короче, он там, череп у него дома, он там какие-то свечки расставляет, какие-то заклинания, пентаграммы чертит. На черном моцике гоняет, да? Слушает какие-то тела каннибалов, называют, трупы каннибалов, группа такая, да, корпус, каннибал корпус. Только такую музыку, засыпает под нее только, иначе заснуть не может. И вдруг встречает ее, вот он такой, с нижней чакры, он уже почти на адских планетах со своим там каннибал корпус, да. И вдруг встречает ее, мы смотрим, ничего себе, кто этот человек? На лекциях доктора Тарсунова в заднем ряду в кожаной куртке сидит. Кто это? Все лекции прослушал, сидит утром. Cannibal Corpse послушал, сидит. Я желаю всем счастья. Я желаю. Влюбился просто, понимаете? Вот и все. И объясните мне этот феномен. Если вы из себя ничего не представляете, если женская природа, тьфу, такая же, как мужская, тоже надо работать над собой. То как же мужчина тогда может такой скачок сделать, просто влюбившись? Куда же он стремится? Что же его привлекло-то, если она такая же Cannibal Corpse? Она такая же трижды сатанистка Советского Союза. Он видит в ней Бога. Мужчина смотрит, думает, Боже, откуда она такая взялась? По-моему, она не отсюда, не из этого. Sent from above, знаете, в песнях, в шлягерах английских. I'm sent from above. You think I'm in love, это Бритни Спирс. You think I'm in love, you think sent from high above, что-то такое, да? Послана небесами, мужчина влюбленный. Ему кажется, она послана небесами. Реально это так. Это не сентиментализм мужчины, а это правда, которая содержится в ведах. Женская природа имеет женская природа, божественная природа. Русские разумно называют девочку и девушку называют, используя корень дева, Бог. Понимаете? Поэтому чем выше любовь, тем что? Чем возвышеннее отношения, они ниже поцелуи. Но как сделать, чтобы она была тем выше? Очень важно, чтобы девушка имела возможность быть защищенной и не позволять ни в коем случае стаскивать эту энергию вниз, ни под каким предлогом. Тогда мужчина имеет возможность подниматься вверх. Но если она согласится на то, чтобы поближе узнать, чтобы сексуальный опыт необходим, как я буду жить с этим человеком, если мы несовместимы, она спускается вот сюда. И все, девочка становится женщиной, корень дева исчезает. Не относитесь к этому параноически, да, что типа вот, все. Не относитесь, пожалуйста. Я просто говорю о том, что в чем переход. Что если энергия опускается сюда, женщина просто становится на одну ступеньку с мужчиной. Как будто бы гармония получилась. Смотрите, вот она божественная, а вот он на мотоцикле в кожаной куртке. Как же им гармонию-то установить, если один здесь, а одна здесь? Вариант один. Первый. Ему подняться вот сюда. Да? Так же, как металлист, который на лекциях доктора Трусунова сидит, сатанист. Да? Или более распространенный сценарий. К нему бедному. Он же мучается, ему же хочется. Просто хочется банально. У него спермотоксикоз начался. Он мне объяснил. Он говорит, ты знаешь, мне пора, потому что, да, я такое читал в письмах. В письмах с вопросами девушка написала. Мужчина говорит, мне вот надо вот это очень, иначе у меня простатит начнется. Ты мой доктор Айболит, полечи меня. Да? Вот так типа, представляете, какие спекуляции. На женскую слабость, на сострадание давить просто, чтобы своего добиться. И тогда просто-напросто женщина соглашается спуститься вот сюда. Ну и что мы получаем? Две божественные личности? Нет. Одна утратила свою божественную природу, и второй ничего не достиг. Два несчастных человека, потому что женщина счастлива, тем больше, чем больше она сохранила. А мужчина тем более счастлив, чем больше он наработал, развил. И оказывается, простой механизм. Стоит женщине остаться на своих позициях защищенной, мужчина тут же начинает развиваться. Вот и все. И вот давайте теперь попробуем обосновать, почему же все-таки сексуальный опыт до брака крайне необходим. Он необходим, потому что мужчина не может общаться с женщиной, у него нет сил терпеть. Если она рядом с ним, он говорит, я не могу, мы так уже давно знакомы, я уже все, я тоже живой, туда-сюда, у меня знаешь какой дискомфорт, я так страдаю. Да, он страдает, это правда. Тут для сострадания есть тема. По мальчишке танком проехали в детстве еще, так? Все чакры позакрывались, теперь его эта сексуальная энергия наизнанку выворачивает, он не знает, что делать. Куда деть ее? Понятно, сострадание. Но не сострадание же ценой такой, понимаете? Когда что-то божественное для того, чтобы под видом получить опыт или сострадание к нему, утрачивает то, что подарено Богом на самом деле. Зачем такое-то ценой? Есть принцип, на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ни одна девушка не сможет на своем, а это несчастье. Потерять свою вот эту легкость, детскость потерять. Стать чем-то для себя самой, чем-то таким обыденным вообще. Ну, я обыденная просто. Такая, одна из, да. Это определенный кризис. Это и есть падение самооценки, в принципе. Это и есть причина падения самооценки. В чем здесь радость? Это несчастье. И какой смысл жертвовать своим счастьем, своей чистотой ради того, чтобы кто-то был счастлив? Тем более, что мужчина на самом деле не будет этим счастлив. Вы сделали ему медвежью услугу. Вся энергия ушла вниз. Не вся, конечно, не сразу. Чанакья Пандит, кстати, говорит, что женщина может решить мужчину всей силы сразу. Разные приводятся примеры, кто как там теряет силу, там какие-то животные, что-то. Но женщина может решить мужчину всей силы моментально. Это факт. В чем же тогда милосердие? Если женщина, как бы исполняя семейные обязанности или желая потерять своего молодого друга, молодого человека, соглашается на близкие отношения, чтобы он не мучился. Ну он же мучается со мной. Если он еще помучается, он от меня убежит. Я его замучаю своим вот дурацкой, своей вот этой, не знаю чем, своей привередливостью. Вот не хочется мне этого. Да. Замучу, он убежит. Я не хочу, чтобы убегал. Пусть не убегает. Пусть возьмет то, что хочет. И остается только. В чем милосердие? Это слабое сердце называется. И, наконец, последнее. Теория о том, что отсутствие сексуальных отношений приводит к психическим и физическим проблемам. Еще в 50-е годы не ведический человек, не исследующий вед, ну, по крайней мере, официально не заявлял об этом, доктор Р.В. Бернард в Американском институте здоровья, он проводил такое исследование о том, насколько разрушительно все-таки отсутствие сексуальных отношений. Он разослал по всему миру письма, тогда еще электронной почты, конечно, не было, он разослал письма всем ведущим сексопатологам, всем гинекологам, всем психиатрам. Разослал письмо с одним только вопросом. Пожалуйста, дайте свое заключение о вреде воздержания от секса. То есть, действительно, это разрушает ли человека? Действительно, это разрушает мужчину? Он разослал практически всем тем людям, учебники которых сейчас используются во всех медицинских институтах, во всех институтах психологии, на всех факультетах сексопатологии, если такие есть, наверное, есть, используют это светило науки в этой сфере. И они прислали ему письма. Ни в одном письме не было ни сказано ни слова, что на основе опыта их было бы видно, что воздержание, оно приводит к каким-то серьезным проблемам психическим или физическим. Зато многие написали, психиатры, что их сумасшедшие дома полны, психиатрические клиники, полны людьми, потерявшими полностью разум, человеческий облик просто от чрезмерного потери сексуальной энергии, злоупотребления этим. Полны, что это одна из основных предпосылок, как человеку угодить в сумасшедший дом. Поэтому исследования делаются среди ученых, просто они заминаются, эти исследования они невыгодны. В 50-х годах они прозвучали, но уже в 70-х началась сексуальная революция во всем мире. Америка провозгласила, что теперь свободу полную. Нам давит сексуальная энергия на чакры, провозгласила Америка. Отпускаем, отменяем крепостное право, отпускаем сексуальную энергию, пусть течет свободно, куда она хочет. Женщины, не мешайте нам в этом. Женщины, раскрепоститесь. И, конечно же, это знание тут же было, оно стало невыгодным просто, немодным, вот так скажем, немодным. Сейчас в мире есть движение людей, которые, я в интернете обнаружил, молодых людей, мужчин, женщин, которые за полный отказ от сексуальных отношений вне брака, за целомудрие. Миллион человек. Не маленькая организация, миллион все-таки, это не маленькая, почти вся Рига. Я не говорю, что они берут правильные как бы идеи в основу своего, или чем продиктовано их такое решение, но люди об этом задумываются, и задумываются не только женщины. Женщины всегда об этом задумывались, когда же их оставят в покое, в конце концов. А мужчины начинают об этом думать, мужчины начинают об этом говорить вслух. Ну, до сих пор их считают сектантами, конечно, то есть. Ну как же так, если ты можешь? Одна статья, которую попросил у меня дать интервью, которую меня попросил примерно в 98 году журнал «Патрон» дать интервью о соблюдении воздержания, практике целибата в ведической культуре. Когда эта статья вышла, то украсили мою статью таким вступлением, эпитетом таким, что мужчину, который может, но не хочет, принято называть сволочью. Но Руслан Нарушеев считает по-другому. Это что-то в этом роде, я уже не помню эту статью. И снабдили обширно всю статью картинками из Камасутры, то есть фрески на стенах одного из храмов в Индии, да, знаете, где там различные позы сексуальные. То есть вот так, человек очень легко угодить сумасшедший, если он скажет, что как бы, а что это, обязательно делать, что ли? Обязательно такой взгляд на вещи иметь, да? Кроме того, медицина современная поддерживает эту идею, что мужчина должен, гормональный баланс женщины зависит от того, как часто она вступает в сексуальные отношения с мужчиной. Полный бред. Гормональный баланс женщины, ее красота, стало быть, ее жизнерадостность, ее удовлетворенность, ее спокойствие, зависит от того, как много ласки, поцелуев, тепла, сладостей, нарядов и внимания она получает. Секс тут ни при чем. Можно взять две контрольные группы. Одну женщину, у которых любовники меняются каждый месяц, предположим, а вторую просто муж, который решил, что я повешу себе в ванной расписание, да? По крайней мере, раз в час обнять, по крайней мере, два раза сказать «я тебя люблю», вечером обязательно сказать «ты мне очень дорога и ближе человека на свете у меня нет». Не забыть с работы принести самые ее любимые конфеты и, по крайней мере, раз в две недели какую-то обновочку маленькую, заколочку маленькую, сережки какие-то недорогие, совсем безделицу, в общем-то, милую какую-то просто. Или блузочку пошли новую купили. И вы посмотрите, как эти две группы контрольные будут женщины выглядеть. Одни будут просто покрываться толстым слоем макияжа потихоньку, первая категория, чтобы спрятать как бы отсутствие сияния тела. Потому что женщина, когда она любима, ее тело начинает сиять, ей макияж практически не нужен. Если нужен, то он только подчеркивает еще больше ее красоту. Ей нечего прятать под макияжем. Так? И стервозность такая в этой категории появляется. Все мужики гады, сволочи. Вот такая главная идея в глазах у женщины. Да? Хотя любовников много, гормонов получает. Доноров гормонов у нее хватает. Как гинеколог рекомендовал. А вторые расцветают вообще, а мы говорим, а у вас, слушайте, у вас как с близкими отношениями? Они говорят, ну, близкие, да, у нас так посидеть вечером на диване, так пообниматься, так поговорить ласково, что-нибудь скушать вместе сладко, вот это у нас близкие отношения. Вы что, больные, что ли? Ну, посмотрите на женщину, она расцветает, без гормонов, представляете? Кажется, ей так называемый спермодонор не нужен, да? Она расцвела просто. Просто потому, что есть элементарная забота и ласка о ней. Она слышит, что она любима, она чувствует себя в безопасности, она чувствует, что она очень дорога кому-то. Одному человеку ей не надо, чтобы весь мир признал. Расцветает, она красавицей становится, хотя до этого просто заморашка была, никто ее не видел, всерьез не воспринимал вообще. В этом самая большая мистика в интимных отношениях. Самый большой секс. Вот он, самый большой секс. Секс всех сексов. Мужчины тоже думают, что если они прекратят сексуальные отношения, начнутся большие проблемы, например, может воспаление простаты произойти или еще что-то. Действительно, воздержание очень тонкая вещь. Без опытного человека, который сам знает, как это делать, то есть человека, посвятившего жизнь этому, который занят духовной практикой, потому что воздержание само по себе не имеет никакого смысла. Представьте, что вы зажали всю эту энергию, вы решили, все, я воздерживаюсь, я слышу, это дрянь, не хочу, чтобы мои мозги разрушались, паранойя началась, да? Лекцию понял, не в том ключе. Есть такие, иногда мужчины что-нибудь такое напишут, мне страшно становится за свои же лекции, да? Вот вы говорите, что человек в результате сексуальных отношений полностью разрушает свою психику. Я говорю, где, в каком месте такое говорил? Такие, знаете, жалко мужчину как бы уже, совсем вторая крайность, да? Но представьте, что такой человек, он решил, что он просто возьмет и не будет больше тратить эту энергию, потому что это дурно, потому что ему страшно. Страшно, страх же здесь находится, представляете? Человеку страшно, что он с ума сойдет или в дурку угодит, или мозг разрушится его, или фосфор весь кончится, он концентрироваться не сможет. Вообще такой, да, я хочу среди этого миллиона быть, этих людей. Может быть, там такие люди тоже есть, просто напуганные, знаете как, сейчас люди боятся всего. И он такой закрутил все здесь, и она начинает там накапливать эту энергию. А центры-то закрыты психически, тепла-то и любви нет. Поддержки нет, заботы нет, правильного знания нет, стремления, целей в жизни нет, куда эту энергию направить. И мы получаем что? Чернобыльскую АЭС. То есть стержни опущены, стержни плутониевые, урановые, какие там стержни опущены, а охлаждения нет, использования этой энергии нет. И что получается вместо атомной электростанции? Атомная бомба. Так вот, если у мужчины нет идеи, как использовать эту энергию, если он хотя бы каждое утро не занимается пожеланиями всем счастья, его просто разорвет его, да, его предстательную железу, или у него начнутся какие-то проблемы другого порядка. Сны космические, как доктор Тарсунов говорит. Сны начнутся сниться ему космические. Голливуд во сне. Ночное телевидение без телевизора начнется. Вот и все. И действительно, врач перепугается, скажет, дружочек, вы завязывайте со своим воздержанием, у вас тут такие проблемы, вам женщина нужна. Тоже начнет так же проповедовать ему, как и женщинам-гинекологи проповедуют. Но идея-то не в том, что человек эту энергию сохраняет, что это плохо, а в том, что она никуда не движется. Вот в чем фокус. Поэтому для мужчины само воздержание не имеет никакого смысла, если его ум не занят чем-то более возвышенным, чем сексуальные отношения. Если он может защищать себя от пищи, которая стимулирует это, об этом в следующей лекции мы будем говорить. Почему мужчины так одержимы сексом? Вот причины, то есть почему? И ни одной причины, по сути, в которой можно было бы вот на 100% обвинить мужчин. Я честно вам говорю. Женщины разочаровываются, терпят боль такую определенную, эмоциональную, считают, что мужчины бестактны в этих вопросах, что они совершенно у них только одно, что они не считаются ни с чем, ни с моей усталостью, ни с моей болезнью, ни с чем, только одно, подавай им все, как скоты просто. Многие женщины так считают. Терпят это, считают это супружеским долгом, да. Но на самом деле, по большому счету, вот я адвокатом мужчин буду в следующий раз, да. Практически нет ни одной причины веской, почему мужчину было бы в этом упрекать. Потому что это просто зверский век, железный век Кали-Юги, когда просто людей под пресс отправляют с самого детства. И потом смеются, секса все хотят, о сексе только думаете. Да? То, что люди едят, то, что они смотрят, то, что они читают, то, что они слушают без конца, оно просто их приводит к сексуальному безумию, неизбежно. И это культивируется, поддерживается в обществе, конечно. Какие вопросы есть у вас?
А там цикл возобновления энергии?
Нет вопросов? Тогда будем, давайте, приходить в норму после такой радикальной лекции. Давайте будем желать всем счастья. Я... желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.